Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Любая постсоветская страна обречена все-таки быть не в авангарде модных процессов.
В этом выпуске мода по-литовски.
Люди хотят быть всякие, сексуальные, элегантные, какие хотите, но не хочет быть смешны. А иногда показы, они бывают очень смешные, это подходит только Хэллоуину.
Время унисекса, мне кажется, не должно утвердиться в моде. Женщины должны женственно одеваться, ходить на высоких каблуках, должны быть подчеркнуты линии, фигуры, должна быть таинственная.
Женщины, которые немного зарабатывают, не знают, как устроить свою жизнь. И часто для них передача «Модный приговор» — это возможность стать кем-то на полчаса, стать вдруг Золушкой.
Подробнее о моде по-литовски во второй части этого выпуска. Начнем же с записи, сделанной в нашей пражской студии.
Смеркалось, только диссиденты руками разгоняли мрак. Любви прекрасные моменты не приближались они как, когда, помыслив хорошенько, ни срам, ни пасквиль, ни донос, всемирный голубь Евтушенко письмо за пазухой принес.
Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». В нашей пражской студии московский бард и поэт Вероника Долина. Она автор более 10 сборников лирики и 3 десятков виниловых дисков и компакт-дисков. Лауреат литературной премии «Венец».
Жили-были мы, и я много лет продержала в себе ее маленькое лицо, ее крохотные руки, практически на грани человеческого роста. Ее маленькость, вот особенно эту маленькость. Речь идет о моей няне. Ее звали Баб Груша. Так бывает у многих няня. Теперь мало у кого. Или она совершенно другая, как я это понимаю и вижу из жизней своих внуков. Это уже совсем другие няни пошли. Далеко им до Мэри Поппинс, и очень они оторвались от моей Бабы Груши. Стало быть, жили-были мы, но уже в то время, когда мы вовсю писали стихи. А я держала этот ее облик в себе. Как внутри ладанки. Но все не могла никак в стихи, потому что она была очень особенной. И вот, как я уже 1000 раз сказала, очень маленькая. А с маленьким надо быть особенно осторожным. И все-таки такое время пришло. И я написала 1000 раз, повторяя что-то такое про себя, проговаривая, делая какое-то рондо, возвращаясь к этой захлебывающейся строчке «Нянь, что это такое? Нянь, что это такое?» Не думала, что из этого получится жизнеспособное песенное стихотворение. Оно, видать, получилось, потому что эту реакцию на мое, ну, уже не детское, но захлебывающееся вот такое вскрикивание я увидела сразу. Она довольно многим, видимо, выросшим с нянями, со своими, Бабу Грушу мы, что ли. А люди в разных еще городах и весях мне говорят: «Давай, спой про Бабу Грушу». А еще у меня была такая одна странная вещь. Этому стихотворению уже было сколько-то времени. Это были какие-то 90-е годы. Какое-то поветрие на меня, в общем, пошло. Меня немножко снимали телевизор, там снимал какой-то совершенно иностранный телевизор. В общем, приходили люди, снимали. А одни пришли и говорят: «Давай мы с тобой пойдем на Сретенку, где, по легенде, ты родилась, немножко росла». Я говорю: «Было дело. И там немножко снимем, снимем». Я говорю: «Да, пошли». Сели, значит, как бы по касательной к моему дворику в соседнем. И я давай рассказывать. Время было примерно сентябрьское, и я им говорю: вот тут, представляете, я приходила в свой переулочек Печатников, и мы выходили с моей бабой Грушей на Сретенку. И она была, говорю я, молодым корреспондентом с микрофонами и телекамерой. И она была, говорю, такая малёхонькая старушка. И вдруг вижу, они куда-то свои несколько пар глаз завели за мое плечо и ведут глаза. Куда? И я вынужденно поворачиваю голову. А с моего плеча выходит и этот вот соседский с моим детством дворик, пересекает, ну, конечно, не видя меня, крохотная старушка с крохотной девочкой за ручку. И я, поскольку я очень запоздал, голову повернул, я не успела видеть ее лица, я увидела только этот малюхонький рост, только эту обвязанность головы платочком, как была вот такая вот косынка у моей бабы Груши. И ушли они, и растворились в соседнем проходном дворе. Вот такой призрак вышел прямо из моих стихов и ушел куда-то там в никуда, в Сретенку.
Ничего не помню больше, нет и не было покоя, нет и не было покоя, детство билось о края. Нянь, что это такое?
Няня, что это такое? Детка, что же это такое? Это серединка твоя. Ничего не помню дальше. Нет, и не было покоя. Нет, и не было покоя. Стыла птицу воды. Няня, что это такое? Няня, что это такое? Детка, что же это такое? Это чистые пруды. Ничего не помню, кроме... Нет, и не было покоя. Нет, и не было покоя. Звезды падали со лба. Няня, что это такое? Няня, что это такое? Детка, что же это такое? Это все твоя судьба. Ничего не помню больше. Голос делается глуше. Я отстала, я пропала. И я осталась позади. Няня-няня, баба груша. Няня-няня, баба груша. Няня-няня, баба груша. Подожди, не уходи. Няня-няня, баба груша. Ня-ня-ня-ня, баба груша. Ня-ня-ня-ня, баба груша. Подожди, не уходи.
Году в 73-м, 74-м я пришла в одно, другое, а может даже и в три одновременно московских литобъединений. Ну, я помню «Магистраль», которым руководил Левин, я помню литературное объединение Эдмунда Иотковского, я помню литобъединение Бориса Абрамовича Слуцкого. В общем, я хаживала. Мне нужно было слышать, вот что мне нужно было, потому что и читать было тогда очень маловато. Ну, для такой, как я, тогда очень по-своему активно росшая и немножко начавшая что-то придумывать. Чуть после школы же работала школьным библиотекарем. Нужны были живые голоса. Потом, как бы, взрослость, ну, для меня тогдашняя непомерно возросла, потому что я уже, ну, взяла как-то и взросла, это тогдашняя моя взрослость. А в 76-м году я уже сделалась мама, у меня родился старший мальчик, так вот же, между тем и этим 2-3 года. Как ни странно, я мало вообще видела так называемых, вот сегодня их бодро называют квартирниками, этих квартирных концертов, но вообще-то их немного видела. И вот эти литобъединения собирались, иногда даже не в Доме культуры, где-нибудь там в Институте научной и технической информации на Соколе такое тоже бывало, а даже вовсе и по домам. А потом иногда из них склеивались какие-то бригады, и мы ехали куда-то выступать. Вдруг кто-то из своего брата, вот приходившего на эти литобъединения, оказался жителем, в сущности, Подмосковья, а не прям-таки центра Москвы. Оказалось, что он работает в литчасти какой-нибудь газеты подмосковной или какого-нибудь завода там. И мы ехали выступали. Выступали за небольшие деньги. Помню, как-то ездили в Конаково. Я пропел там такой эпизод, как мы собираемся. Я уж теперь не знаю, ну, быть может, Жень Бачурин, быть может, Аркадий Арканов, быть может, Жванецкий. Ну, тогда вот разные такие странные люди ездили. Чуть ли не Лёнь Губанов, Володь Бережков собирались, и вот и ехали. И там давай выступать, стихи читать, песни петь, а там публика сидит, иногда инженерная, иногда прям такая вот заводская с цеха. И волшебство метелей тех, хотел сказать, дней, но все-таки лет, я помню по сей день.
Помню, как-то ездили в Конаково. Странно, как-то ездили бестолково. Я не то, что вы была лишним грузом, но не так с гитарой шла, сколько с пузом. Помню, вьюга хлопьями вы нас кидала, а публика нам хлопала, поджидала. Пили мы отчаянно, как туристы, гитаристы, чайники, юмористы. Не для обобщения эта форма, больше приключения, чем
знанием прокорма. В именах и отчествах сельских клубов, маленьких сообществах книголюбов. В юге конаковские буги-вуги, чудаки московские, мои други. Никого подавно так не любила, самого заглавного не забыла. Помню, как-то ездили в Конаково. Славно так-то ездили, бестолково. Я на пальцы стылые слабо дую. Господи, прости меня, молодую.
Польша, Польша. Все знают, что не так все просто. Ну вот и я в 88-м году увидела, что все совсем не просто. Если было так, что в 87-м году самая моя первая вылазка – это была Прага, то в Польшу я попала уже в 88-м году. Это моя вторая была вылазка. На самом деле, кое-какие основания для этого взялись из дома Булата Шелча Куджава. Я у него познакомилась. Такой был чудный профессор из Гданьского университета. И что-то там зацепилось. Ну, эти люди цеплялись моментально. В высшем смысле слова. Их тянуло, и, конечно, мне было не безразлично. Мы стали немножечко, ну, хотя бы перезвониться, что ли, хотя эти перезвоны были. Если припомнить документально перезвоны 80-х годов, это все было очень трудно. Да, видимо, было. Да, видимо, было, заносится, сказала я. Ну вот, и в 88-м году я уже попала выступать в Польшу. Сразу увидела, как все там неспроста, как все особенно, как есть и настороженность, и нежность. Ну, это смешно теперь. Одна из первых очередей. Раз и увидела в маленьком, ну, допустим, музыкальном магазинчике, я робко спросила у своих сопровождающих, это чего такое? Ну, очередь, нам казалось, что все-таки тут не должно быть. А мне говорят, да пластинки Высоцкого, видимо, привезли. Это невероятно для 88-го года. Да, видимо, было. А потом я поехала туда в 89-м году. У меня было три вылазки в Польшу, ну, допустим, с 88 по 90-й. Там все уплотнилось чрезвычайно. Я увидела живьем Валенсу. На нас вышли те, кто подготавливал его восхождение на престол. Чудесные совершенно. Ну, Михник, еще там были люди, которые на меня, девочку конца 80-х годов, произвели вообще совершенно сокрушительное впечатление. Я увидела этот праздник, фонтан этой свойскости, свободомыслия из-под каждой вообще лукавой брови брыжущего. Я совершенно оплоумела. С трудом я оттуда уехала, написала «Все дело в Польше», «Все дело все-таки в Польше». Я и по сей день думаю, что в большой степени кое-какие секреты, что ли, либеральные мысли зарыты в Польше. Ну, мне там были, в общем, явлены и лики любви, и дружественность, и возможность взаимопонимания. Я очень помню те польские поездки. Кстати, других и больше их не было. Это был эпизод. А когда мне позвонили с эхо Москвы дрожащим голосом, а я была, не могу сейчас сказать, где, не помню, допустим, во Франции, ну, как-то далеко от Москвы, и спросили, ты знаешь, что происходит? А я говорю, нет. Ты не знаешь, что происходит? А я говорю, нет. Они говорят, ну, тогда, во-первых, включи новости, а во-вторых, скажи все-таки, с какого диска взять твою песню «Все дело в Польше». А это была ужасная катынская трагедия самолетная. Ну, я дрожащим голосом сказала, с какого диска взять мою песню «Все дело в Польше». Не думаю, что я открыватель этого вопроса или решатель его, но все-таки я тоже ее кончиками пальцев коснулась.
Все дело в Польше, все дело все-таки в Польше. Теперь-то ясно из этого жаркого лета. А все, что после, что было позже и после, всего лишь поиск того пропавшего следа. Ну, от субботы до субботы, быть может, я и доживу, дожить бы, милый, до свободы.
свободы, да, до свободы наяву. Быть может, воздух рукой дотянусь все в шаге. Да это воздух, он как меня прищемило. А может, возраст прохладный сырой паршаве. Допустим, возраст, но было смешно и мило.
Я 80-го года. Довольно бодрая, такая подсушенная кое-какими бурями юности, но, в общем, вполне приготовившаяся к чему-то славному. Я бреду снова на какое-то летобъединение. Господи, боже мой, ну вот так вот тогда носила. И вижу там Аксенова. Знакомлюсь. А, да, я еще знакомлюсь как-то стихийно. Там поговорили уже о том, о сём, и я куда-то убредаю за какой-то там парапет. И у кого-то спрашиваю, а кто этот усатый? Ну, вот так как-то, лицо не было вот так вот всюду высвечено. А мне говорят, да ты чего, Аксенов? За сердце схватилось. Любимейший мой Василий Павлович. Что-то в нем было лично, абсолютно лично для меня компасное. Ну вот, 80-й год, и вот тут он возьми и начни уезжать. Я снова за сердце схватилась. Никуда это для меня не годилось, я была в ужасе. Ну, я не выдержала. Написала ровно в июне 80-го года. То, что называется, ну не так уж и называется, но то, что много раз там повторяется строчечка «Не пускайте поэта в Париж». Во-первых, невозможно было поверить, что мы когда-нибудь доберемся до этого Парижа. И я, хоть там поэта, а вовсе не любимого моего писателя В.П. Аксенова, так немножко вот обобществила как-то, чуть-чуть из общины добавила и сделала «Не пускайте поэта в Париж». Тогда это был город сна. Многие из моих сверстников написали кое-чего, там несколько слов о Париже, как о городе снов, и только. И я написала. А потом там еще в конце самого стихотворения, ну, там немножко все по-человечески, как в сущности это и бывает, там все так и заканчивается. Ну, где, мол, а не уехал бы, так и похоронили бы среди нас. Это стихотворение прорастало потом довольно много лет, довольно разными красками. Не то, чтобы я любила его петь, в нем есть даже свои какие-то несуразицы, я никогда особенно не любила. Но в июле вот того самого 80-го года не стало Высоцкого. Моя публика по-своему очень такая намагниченная, хватала меня за локти, за запястье и говорила, ну ты про Высоцкого старух написала. Да я и не думала. Да я написала за месяц полтора, правда всего за месяц полтора до его ухода. А потом, когда через полгода... Ну, к концу 80-го года сделались «Вечера памяти» Высоцкого, еще очень-очень нелегальные, такие комические, такие фарсовые, с огромным милицейским оцеплением. Или просто нелегальные партизанские, такие у нас были тогда «Вечера памяти» Высоцкого. И я там свое «Не пускайте поэта в Париж». А что плохого в этом Париже, когда в нем только хорошее? Практически только. Особенно для нас. Прошло еще уйма лет, но для меня до 89-го года еще нужно было пропутешествовать, чтобы добраться первый раз до Парижа, куда я приехала, спела «Свой не пускать поэта в Париж» со сцены театра «Одеон». Такая была там бессмертная наша, в общем, экспедиция в Париж в марте 89 года. Я уже даже спела по-французски. Это мое было «Валение дурака», но мне казалось, что так надо.
Не пускайте поэта в Париж, пошумит, почудит, не поедет. Он поедет туда, говоришь, он давно этим бредит. Не пускайте поэта в Париж, там нельзя оставаться. Он поедет туда, говоришь, не впервой расставаться. Не пускайте поэта в Париж, он поедет, простудится, сляжет. Кто ему слово доброе скажет? Кто же тут говорил, говоришь? А пройдут лихорадка и жар, загрустит еще пуще. Где ты, старый московский бульвар? Как там бронзовый Пушкин? Он такое поэт-существо, он заблудится, как в лабиринте. Не берите с собою его, не берите его, не берите. Он пойдет, запахнувши пальто, как ребенок в лесу оглядится. Ну и что, говоришь, ну и что? Он бы мог и в Москве заблудиться. Все равно, где не жить, говоришь, кто поймет, говоришь, не осудит. Не пускайте поэта в Париж, он там все позабудет. Все равно, где не лечь, говоришь, под плитой да под гомоном птичьим. Не пустили поэта в Париж, он лежал бы на Новодевичьем. Не пустили поэта в Париж, он лежал бы на Новодевичьем.
Московская поэтесса, певица, композитор Вероника Долина в нашей пражской студии. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В традиционной рубрике «Родной язык» французский эссеист, писатель, переводчик Луи Мартинес.
Родная речь у меня, как у всякого, течет рекой. То несет меня, то топит. Но течет она по междуречью, на границе двух миров, по окраине Римской империи, с его арабскими и византийскими соседями. Испанский язык я понимал и ценил с колыбели, как строгий родственный отзвук родного языка. У нас дома за столом приводились, как всем понятные, провансальские, каталонские или итальянские пословицы. Легко узнаваемые иноязычные слова радовались своей незаменимой красочностью и семейностью звучания. Каждое слово – живая тварь, но, как и мы, слова теряют жизненные соки. Они не всегда показывают свежесть и блеск первоздания. Не всякая заводь сверкает под солнцем, но там, где перекрещиваются лучи, больше ослепительных блесток и радостных открытий. Рождение у меня получилось перекрестным. Родился я в колониальной стране, в Алжире, от отца испанца и матери француженки. Он чистый чуть торжественно говорил на разных языках, в том числе на безупречном арабском, а мать говорила хорошо только по-французски. Метко, звучно и умно. По-испански она страшно картавила и ставила ударение на французский лад на последний слог. Родной город, Оран, был двуязычным, более чем наполовину испанским и бедняцким, с огромной колонией евреев, которые в мои годы уже и дома говорили только на языке росина. Этот наш латинский островок обмывали струи хриплого бедуинского арабского. В нашу повседневную речь он внес десятка два слов для выражения местного колорита и принцип матерного ругательства, который впоследствии дал мне ключ к российскому мату. В школе полагалось писать и мыслить на правильном французском языке. Учителя, как могли, отучали нас от чужих оборотов и словечек, но никак не могли справиться с нашим крутым и грубоватым исполнением чересчур изнеженных французских гласных. Писать как классики мы были согласны, но округлять губы на парижский манер казалось нам недостойным уважающих себя молодых самцов. Изысканность произношения осмеивалась у нас как подозрительное жеманство. Тут без нашего ведома сказывалось арабское влияние, а не то древнее средиземноморское возвеличение мужчины. Самолюбие и местный патриотизм, желание заткнуть глотку брезгливым, очкастым, узкоплечим учителям сделали из нас, как ни странно, бдительных пуристов. До сих пор я болезненно чуток к чистоте языка родного или чужого. Чисто колониальная черта. Никто не дорожит французской классической речью, как негры, грамотные арабы или бывшие жители бывших колоний. Итак, родная речь складывалась как могла, смешивая уважение к классикам, а потом к древним писателям, и демократическое почтение к любому жаргону, к любому диалекту. Сугубо имперская и потому католическая смесь чувства иерархии и беспечного братства. Эта периферийность, провинциальность родной речи, может, и облегчила мне путь к сородичам-провинциалам гальской речи, какими были русские писатели-дворяне. Они ведь говорили, писали и мыслили на таком же чуть школьном языке, с более или менее сильным отпечатком местного наречия, отражая и по-русски усвоенный с детства ход чужого синтаксиса. Многоголосая родная речь — школа любви как к родному, так и к чужим языкам. Если я посмыслим лишь в замкнутом мире одноязычия, то самые сложные литературные формы требуют полифонии. Историзм, например, неотделим от дву или многоязычия. Стоит сравнить страницу из «Капитанской дочки» с целыми главами из «Красного колеса» или «Жизни и судьбы», чтобы понять всю разницу между легким врожденным историческим чутьем и старательной эрудицией. Целые местные культуры крутятся в колесе одноязычия, а цивилизация рождается в переводах, в скромном сопоставлении римского лепета с греческим зрелым пением, в сознательном или подсознательном переносе богатств. Любовь к родной речи не полна без веселого общения с чужими языками. Родная речь может стать тюрьмой. Ее стоит проветрить и закалить в заморских плаваниях. Ее назначение, как у Одиссея, возвращение домой. Но путь ее, как у Одиссея, встреча с чудовищами, заходы в теплые гавани, длинный тревожный плен у иноязычных волшебниц, тоска по недавним обманам, напряженное прислушивание голосу сирян.
Французский писатель Луи Мартинес в рубрике «Родной язык». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Поговорим о моде. Современную моду часто винят в фривольности. Но не стоит забывать, что в эпоху барокко декольте нередко открывало женскую грудь полностью. Нынешний же мужской костюм – сама скромность в сравнении с такими атрибутами прежних мужских платьев, как жабо, кружева, срамной капсюль или башмаки с носами в форме птичьего клюва. В книге об истории моды мне попалось такое высказывание реформатора одежды XX века Кристиана Диора. «Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксера. Я рисовал женщин, напоминающих цветы, нежно выпуклые плечи, округлую линию груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся к низу, словно чашечки цветка, брюки». Вот как тонко, эмоционально, поэтично можно говорить о моде. «Мода по-литовски». Передача Ирины Петерс. Ее первый собеседник – мастер мужской и корпоративной одежды, президент Литовской ассоциации дизайнеров Серж Ганджумян.
«Будь воля моды», она бы менялась каждый месяц.
все это, скажем так, бездушное колесо моды, оно жиждется на физиологической потребности человека меняться, да, вот эта склонность к изменениям, на природных смене сезонов. Раньше было, допустим, весна-лето, сейчас она делится еще хуже. Pre-spring, предвесеннее, практически еще зима, потом весна, потом предлетнее, потом лето. Так получается 8 коллекций в сезон. У кого есть возможность это делать, они просто учащают продаваемость. Да, это просто маркетинг. Ну, я бы советовал в некотором смысле ту же моду игнорировать, не бросаться с головой, не нырять в эту бесконечную глупость, а все-таки найти свое. Очень важны пропорции, очень важны ваши цвета. У каждого есть свой цвет. Цвет глаз, цвет волос, есть цвет вашей кожи. Нас отличает от Запада неухоженность. Если сравнивать парижскую, допустим, женщину, там макияжа ноль, но она выглядит женственно, она интересна, у нее какие-то свободные решения. Любая постсоветская страна обречена все-таки быть не в авангарде модных процессов. Но мы сильны не сколько модой, сколько дизайном, интересными решениями, оригинальными. На литовскую душу населения процент дизайнеров-моделеров велик довольно-таки. Но если у нас выходит 10 моделеров в год, да, то, допустим, в Италии их 3000. Это несравнимо. Но у нас есть свое лицо, оно уже сформировалось. Я как-то вот был в Риге на фестивале стиля мода в жюри, и там глава жюри был президент Прет-а-Порте, француз. И он, значит, после хорошей рюмочки коньяка начал всех ставить на свои места. Просто объяснял, что вы хотите. Вы никогда не станете Парижем, вы никогда не будете Лондоном и никогда не превратитесь в Милан. Мы диктуем, мы одеваем, мы говорим, что будет завтра и что будет послезавтра. Наш бюджет раскрутки дизайнера может быть равен бюджету вашего национального волового продукта. Силы не равны.
Серж Гунджумян. И все же модельеры из небольших стран порой пробиваются на Олимп. Пример тому – Йозас Статкевичус. Он с большим успехом, например, парижским, причем дважды, показывает в разных странах новые коллекции одежды, придумывает великолепные, по отзывам экспертов, театральные костюмы, а также является мастером причесок и грима. Еще Йозас пишет книги, делает собственные духи. Он стал первым литовцем, попавшим на страницы крупнейших мировых журналов моды. Я застала Статкевичуса за подготовкой к очередному показу в Литве. Предыдущий такой показ был навеян средневековьем. Бархат, мягкие линии, белые воротники. А новая коллекция?
Абсолютно другая. Каждый раз мода должна интриговать. Каждый сезон новая и новая должна быть горячей. Когда садишь это семя, через сколько-то времени приживается или не приживается. Это просто большая игра, которая называется модой.
Это дикая конкуренция.
Да, когда очень много дизайнеров, они должны как-то обратить внимание, они делают дерзкие, сумасшедшие дела. Ну, вот люди посмотрели и раздражаются. Моя цель абсолютно другая, потому что я эти вещи должен продать. Если моду не продаешь, это абсолютная фиаско. И многие, знаете, показывают эти коллекции, полные журналы, но не продает. Люди хотят быть всякие, сексуальные, элегантные, какие хотите, но не хочет быть смешны. А иногда вот эти дерзкие показы, они бывают очень смешно, это подходит только Хэллоуину. Все дизайнера продают воздух из ткани. Ну, как ты упакуешь, как ты это все подашь. Кухня очень-очень трудная, каждый раз по-новому. Клиенты приводили своих детей, которые сидели и смотрели, как мамы мерят. Вот они созрели, и теперь ты каждый раз, подавая коллекцию, должен подумать, что понравится маме, а что понравится уже дочке. Ты не можешь остановиться, это очень динамично, это не дает стареть, процесс просто завораживающий, иногда хочешь все кинуть и думаю, пойду директором работать в какой-то косметический магазин, не буду думать ни про что. Но столько уже сделано всяких вещей, чуть не 80 спектаклей, которые не по 5 костюмов, а где-то даже по 700, большие грандиозные спектакли. Я очень любознательный, мне очень нужно знать, что делается в мире. Все дома друг у друга смотрят, особенно те, кто послабее, если нет своих каких-то идей, они переваривают другие идеи. Есть очень сильные дома, сильные художники, которые всегда задают тон. Показы – это уже праздник, это уже сделано. Но самое главное – это публика. Ты всегда видишь, что прижилось в моде. Каждый раз ты должен удивить людей, и мне это очень интересно. Чуть другой воротник – уже новая мода. Это на самом деле нужно поймать, не переборщить. Модники, они повсюду разные. В Литве они очень осторожные, такие хуторные. В Париже это должно быть другое. Нужно брать дорогие материалы к пропорциональной работе. Например, Дармю, который делает для Шанель ткани, нам делает по нашим цветам. Джимми Шу и Маноло Блани, который уже четвертый раз нам делает обувь. Сначала они сказали, мы не работаем с третьими странами. посмотрите наш показ. И они посмотрели, так, мы будем работать. Дает украшение на показ итальянская ювелирная компания De Grisogono. Я с ними в четвертый раз в Каннском фестивале показываю коллекцию. Приехала Шерон Стоун, она подошла, ей очень понравилось, говорит, это мой стиль.
Те же слова, это мой стиль, говорила Людмила Гурченко про ваши модели, она говорила, это мое-мое.
Мы виделись в Актангове, в кабинете Туминаса. Она пришла перед спектаклем «Берег женщин». Сидела очень элегантно, на таком белом платье, в синей разрисовке, и такие даже босоножки, тоненькие ножки. И слушала Туминаса, и мы все болтали про спектакль. Совсем небрежно, одной рукой залезает в свою сумку, вытягивает пудрочку, осторожно посмотрит на зеркало, как она выглядит. Тут же вытащит маленькую помадку, добавляет помады. Тут она вытягивает флакончик, и небрежно, Шанель. Вот что значит дама. После спектакля она бросилась и говорит... Как вы знаете этот стиль? Это все мое, говорит, каждый комплект. Это мой. Все я могла бы носить. И мне было так приятно. Смотришь в детстве на этих кумиров, а потом один прекрасный день, они, вы мой любимчик.
Статкевичуса ценит и российская актриса Алла Демидова.
В Париже Алла говорит, ой, мне нужно постричь волосы. Ну, ёзость тебе пострижут. Я взял ножницы какие-то кухонные вообще, постриг. Она говорит, ну, слушайте, ну, правда как хорошо. Потрясающая женщина, очень интеллектуальная, очень просто гениальная. Но у нее еще большое сердце на человека. Ты приходишь, она говорит, так, никуда не отпускаю, тут же будешь кушать у меня. Дружить с такими людьми, знаете, не нужно каждый раз кричать, что я их люблю. Если ты им напишешь маленький месседж, Алла, я вас видел, вы гениально в этом фильме. Внимание всегда аккумулирует на ответ. Нужно уметь дружить. Я обожаю своих друзей.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Петерс «Мода по-литовски».
Решающую роль в успешной творческой судьбе Йозеса сыграл историк моды Александр Васильев. Однажды, увидев в Литве эскизы молодого дизайнера, тут же сказал ему быстро в Париж и не ошибся.
Знаете, Саша – это образец энергии, образец культуры. Артистизм – это врожденное, и шапкой не прикроешь. Вы знаете, он так все знает, ему так интересно. Он любопытный, уникальный. Я когда увидел первый раз Сашу по телевизору, показывали интервью из Парижа. Он сидел на красном диване, на котором потом я спал. Он начал рассказывать про кокошники, про русские сарафаны. Я думаю, о, вот это да, вот это историк моды. Потом познакомились, его здесь предки. И тогда был наш президент Адамкус. Я написал письмо большое, что вот такие люди Литве нужны.
Ему дали литовское гражданство.
Литовское гражданство, как и Майя Плисецкая, вот имеет корни литовские, как и Саша Васильев. Я горжусь, что такие люди.
Мнение самого Александра Васильева.
Он растет, я нахожу, что у него масса вкуса, что у него очень хорошие ткани, что у него очень хорошие идеи. Он занял такое важное место в Литве своим творчеством. Во-первых, потому что у него широта взглядов, и его постоянный контакт с Парижем окрыляет его творчество. Это была моя идея привезти его в Париж, и он смог познакомиться с творчеством других дизайнеров.
Теперь Статкевичуса знают. Его одежда продается в Нью-Йорке, Лондоне, Токио. Ее носит жена бывшего президента Литвы Алма Адамкене, бывшая президент Латвии Вайра Вики Фрейберга, датская принцесса Мари, звезды кино и музыки.
Много западных звезд одевается. Шерон Стоун, вот она хочет платье. И Бьорк, и Молли Симс, и Кира Сядвик, и Наоми Ватс. Как-то мне удалось подружиться с актерами театра и кино. И с Ди Каприо познакомился. С ними просто и легко.
В одном из интервью вы сказали, вот у нас в Литве любят ругать Россию, а я всегда с русскими дружу. Йозеф, сейчас уже некуда отношения политические, и литовский сыр не угоден в Москве. Вы вообще человек политизированный, следите?
Ну что я могу изменить, что я могу? Но иногда приходит момент, ты думаешь, ну черт, это мое время, я могу что-то сказать. Но вы знаете, раньше ты мог сказать какое-то слово, и это гремело как-то. А теперь такая глина вокруг, ты можешь кричать, не знаю, кровь из носа, и никто не слышит. А люди как дружат, так и дружат. Раньше мы были самая такая европейская республика. Советская Литва была западная, а теперь самая восточная, европейская. Ну вот это вся и суть. Политика – это некрасиво, а искусство – это да. Красота осталась?
Красоты как-то нет. В обычной жизни, может, я преувеличиваю, чем больше у людей возможностей, чем больше набиты магазины, тем хуже одеты люди. И в конце концов фраза «опять нечего одеть» современной женщины, шкаф, который переполнен, в итоге она одевает мятые джинсы, серый вытянутый свитер, серая куртка, идет как все.
Пропадает персональность. Люди хотят скрыться. Вы понимаете, что жизнь стала очень быстрой. Победила это в джинсах, кроссовках. Я не любитель этой быстрой пищи, всех скоростных вещей. Я думал, никогда не буду с компьютером. И Васильев кричал, никогда я старинный, никогда не буду. Сам сидит, не вылезает из Фейсбука и одноклассников. Потому что это помогает быстрее жить. Теперь мы все работаем гораздо больше. Смотрите, раньше художник делал один спектакль в году. Он рисовал от руки эскизы, он продумывал, собирал ткани, делал прототипы. Теперь ты делаешь 10 спектаклей. Но обыкновенно люди, вы знаете, очень депрессивная сторона. Как бы литва свободная. Но а радость это не очень. Люди стали неинтересны, политики делают свои дела. Как-то неправильно. Все как бы идет, но... Я думаю, что это жажда, беготня за деньгами, за какой-то дешевой славой. Это делает нашу жизнь очень серой и неинтересной. Теперь вот я смотрю, вся информация, через минуту после показа ты можешь смотреть, все возможности есть. Я ездил, когда летали только 4 или 5 человек в Париж, и можно было с сигаретой покуривая лететь. Это древние времена. Я уже очень старый человек.
Старому человеку недавно исполнилось 45. И вот показ, новая коллекция, сюрприз, оказалась в японском минималистском стиле. В финале на подиум вышел старичок с бородкой. Вдруг он распрямился, бородка летит прочь, и все видят молодого веселого Йозеса. Впечатлениями делится театральный режиссер Анжелика Холина.
Мы с ним работаем столько лет вместе, он делает костюмы для моих спектаклей и всегда умеет удивить. Он просто очень хорошо чувствует время и что нужно женщинам. Время унисекса, мне кажется, не должно утвердиться в моде. Женщины должны женственно одеваться, ходить на высоких каблуках, должны быть подчеркнуты линии, фигуры, должна быть таинственная.
Вам самой доводится носить одежду Статкевичуса?
Да, я, знаете, все время должна быть в форме, чтобы влезть в его костюм. Это очень большой стимул, потому что мне очень нравится его творчество.
Его любят и москвичи. Как вам кажется, за что?
За качество, за умение почувствовать индивидуальность. Он просто силой возвращает женщину в ее сущность.
Менеджер в сфере моды Массимо Паризи, Италия.
Очень красиво, очень интересно. Настоящее шоу, как всегда у него. Но каждый год сюрприз, абсолютно новая тема. Да, в Литве холодно, но что касается Йозеса, это всегда горячо.
Подхожу с микрофоном к тем, кто, собственно, ходит по подиуму.
Меня зовут Андрей, 5 лет в этом бизнесе. Просто захотел попробовать, и получилось. Всегда был очень артистичным ребенком, любил карнавалы. Я любил внимание к себе. И поэтому для меня не было это каким-то стрессом. А первый шаг, в принципе, несложно. Но потом ты просто начинаешь понимать, что дальше тебе нужно над собой работать. Самое сложное, что ты ни на что не можешь повлиять. Должен быть таким пластилином, если дизайнеру нужен определенный типаж.
А это не обидно быть такой куклой? Ходячий.
Актеру тоже можно сказать, не обидно ли тебе играть роль того, кого тебе сказали?
Ну, он может отказаться, а здесь...
Конечно, могу отказаться, и просто не будешь работать. В костюме или спортивной одежде ты выходишь на подиум, включаешь какой-то образ.
Самое приятное в этой работе?
Путешествие. Италия, Франция, Япония, Германия. Путешествие и знакомство, расширение кругозора. Самое тяжелое – это ожидание. Когда ты ходишь на кастинги, в принципе, тебе никогда в лицо не говорят «нет». Нестабильная работа.
Меня зовут Ева, 10 лет в этой работе. Большая конкуренция. Если ты будешь тихо, и не будешь за себя бороться, никто за тебя не будет.
Нужно быть наглой.
Иногда надо. Самое красивое. На тебя одето самое красивое платье. Для тебя все. Музыка, взгляды, фотографы, телевидение. Все для тебя. Это очень сложно. You have to show a look, have a look, or give a look. Give a look. Faces,
beautiful. No one ugly allowed. Замечено, манекенщицы, часто, как это принято на подиумах, мрачные, у Статкевичуса носят естественные, живые лица.
Когда каждый ты выбираешь прическу, каждый стараешься сделать, и все вокруг нее прыгают, просто королевы, потому что внимание и одежда их делает красивыми. Когда человеку приятно, и он чувствует, что он хорошо выглядит, другое выражение лица. ничто не жмет, и даже если жмет потрясающие горсетки, но когда она смотрит на себя в зеркало, она говорит, так, всех обману, но буду самой красивой. Это же очень... женские дела.
В этом страшном иногда модельном бизнесе он жестокий, жесткий. Спасибо вам, что у вас нет анорексичек.
В жизни они очень худые, а на сцене они не выглядят худые. Телевидение, камеры, свет всегда полнит. Все уже стараются, говорят, ой-ой-ой, за себя нужно бросать вес. Я говорю, так, не слишком. Важно, что они были жизнерадостные. Должно быть только позитивное. Какой образец, если девчонка еле ходит и совсем не покушала ничего? Ты смотришь на худоту, и ты думаешь, ну неужели она только салатик съела в этом году? Я же сам когда-то моделью работал. Много девчонок нашел просто на улице, увидел лицо и фигуру. Я так пукшт, вот это правда, не может быть. А потом уже я в Гуччи, а я Армани. Выросло это поколение, есть манекенщицы, которым 40 лет, у которых уже 4 ребенка, но никогда не различить. Если нужно где-то уже быть в заграничных каких-то приемах, они всегда выбирают мои платья. Я очень рад.
О казусных, смешных ситуациях.
Мы ходили по ковру на одном показе, были сандалии, очень скользкие. И когда я шел, я просто постоянно скользил, падал. Последний сезон, в Милане показ Дисквара, настоящего попугая посадили на плечо большого. И я шел с попугаем. Я мог отказаться, но для меня это был опыт. И я должен был идти, держать лицо. Если бы я упал, что бы я делал? Я бы, наверное, как-то это обыграл. Может быть, стал отжиматься. Главное, мне кажется, улыбнуться. Если даже провал, да, улыбнуться и пойти дальше.
Когда ходим с длинными платьями, часто наступаем, и тяжело балансировать. И начинается вот такие...
С вами такое бывало?
Да, один раз улыбнулась, и все хорошо. Люди захлопали.
За кулисами должны же менять быстро одежду.
Много стресса. Все кричат, все бегают. Давай, 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 быстро, быстро. А, окей, окей, иди.
Перепутать туфли, платье.
Уже все решено. И ты знаешь, это твое платье, это туфли. Не может, чтобы перепутали.
И все же бывают ошибки. Йозеф Статкевичус.
Подобрали обувь, мальчик приходит, знаешь, такой лимонно скиснувший, розы, говорю, ну а что случилось? Моя нога 45, а вы мне дали к 40-й. И шел. Почему, говорю, ты не говорил? Не было когда. Лет 5 я ходил на все эти показы в Париже, без никаких пригласительных. То я носил телевизионный штатив, там нет билетов, пригласительные только для звезд, для покупателей и тра-ля-ля. Штатив у своих друзей-телевизионщиков, брал фотокамеру, которая не работает, никакого пропуска, я фотограф. Ты же ничего не воруешь, если были билеты, я бы купил. Так всегда хотел, если хочешь, ты всегда проходишь.
Веселого, легкого Статкевичуса сменяет философ от моды, серьезный Серж Ганджумян.
Разрушают вот эта массовость, рекламность, мигающий табло, смысл жизни, который переводится в потребление, да, абсолютно. На самом деле это не так. Человек не пришел на эту землю, чтобы потреблять. Он пришел для какой-то определенной своей миссии. А потребление – это просто искусственно навязанное состояние. В тех же Соединенных Штатах тоже в шоу, где мы выставлялись, значит, хозяйка говорила, чтобы, знаете, то, что мы сегодня продаем, никому, извиняюсь, нафиг не нужно. Рынок настолько перенасыщен и перепробован, что каждый в своем гардеробе имеет достаточно одежды на 3 сезона вперед.
Люди считают, что модельер – это такой свободный человек, он парит по миру без особых обязательств.
Я, наверное, в меньшинстве. В принципе, масса дизайнеров свое творчество ни с чем не соединяют и практически отдаются полностью этому процессу, и, естественно, страдает личная жизнь. Но я все-таки больше, чем дизайнер. Мода – это сильная энергия, она отражает жизнь, и жизнь отражает моду. В одном котле, да, все варится. Я все-таки считаю, что есть определенные столпы этики, жизненных ценностей, которые непоколебимы для меня. Возвращаясь к ним, всегда обретаешь смысл жизни. Те же дети, внутреннее понятие Бога. Я за сотворение Вселенной, я за сотворение человечества, христианских традициях. Вот этот храм, за которым многие бегут, он во мне, я считаю, что все-таки есть. Всегда мне помогает.
Серж Ганджумян.
Следовать моде смешно, а не следовать глупо. Здравствуйте, с вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Заседание модного суда я объявляю открытым. Итак, сегодня мы слушаем дело об озорной бабуле.
В разговоре о моде, особенно той, которая прет-а-порте, практичная, не обойтись без упоминания телепередачи «Модный приговор» и ее ведущего, вездесущего Александра Васильева.
Многие удивляются, почему Васильев везде. А потому что он много работает, он не ленится, в отличие от других, которые сидят, пьют чай, кофе или, не дай бог, горькую, и не хотят работать.
Как говорят, мир делится на две части. Те, которые в телевизоре, и те, которые смотрят телевизор.
Вот я как раз в телевизоре, передача дала мне возможности пробиться к сердцам той аудитории, с которой я не был никогда знаком, другим социальным классом. Женщинами часто не богатыми, не знаменитыми, не красивыми, не теми, которые приходят ко мне в школу, миллионерши, красавицы, роскошные, совсем другие. Женщины, которые немного зарабатывают, не знают, как устроить свою жизнь. И часто для них передача «Модный приговор» — это возможность стать кем-то на полчаса, стать вдруг Золушкой. А потом опять вернуться к своему камельку. Я не тешу себя надеждой, что женщины, надев вечернее коктейльное платье в стиле «Шанель» или прекрасный костюм, такой и останется. Возможно, ей придется вернуться в ее унылые будни, но минуты славы она получила. И, возможно, некоторые из них решат хотя бы свою личную жизнь. Ведь многие приходят на «Модный приговор» вовсе не для того, чтобы переодеться, а для того, чтобы быть замечен и, возможно, найти себе пару. Одиночество в России – это страшный бич женщин.
Вы слушали передачу Ирины Петерс «Мода по-литовски». В заключении короткое авторское отступление. Оно называется «Майдан поет гимн». По своей природе относится к тому виду стихотворчества, в котором пафос уместен. Но пафос может быть подлинным, а может быть фальшивым. «Братья итальянцы» — так начинается итальянский гимн, и в самом обращении «братья» заключена надежда юной Италии. В первой строке болгарского гимна «Любимая родина, ты наш земной рай» — тоже надежда и мольба, мечта, которая бесконечно далека от действительности. Словенцы пели «Словения ждет наступления нового утра» и дождались. Великолепен беспощадный пафос неофициального британского гимна на слова Уильяма Блейка «Картина Англии с ее мрачными дьявольскими мельницами и миражем Иерусалима». Этот неофициальный гимн куда популярней официального «Боже, храни королеву». У королевы уже все давно в порядке, и английская душа не откликается на старое взывание. В гимне любой пафос хорош, кроме фальшивого, казенного. Широкий простор для мечты и для жизни, грядущие нам открывают года. Эти стихи, сочиненные дядей Степой, не открывают ни грядущего, ни простора. А простор для настоящего пафоса был и есть. Пафос украинского гимна тоже подлинный, выстраданный. «Ще не вмерла Украины и слава, и воля». Это пафос сопротивления. Это голос одного из самых сильных инстинктов, инстинкта выживания. Смерти этот инстинкт не по зубам. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Розенберги и другие. Интерьер с бомбой. Заключительная передача.
Трумэн со страшной силой давит на судью Кауфмана, требуя смертного приговора.
Отказ обвиняемых признать хотя бы в малой степени свою вину еще более усугубил их положение.
Американские консерваторы использовали Розенбергов для соответствующей обработки общественного мнения.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня.
Семейное образование. Почему родителям перестали выплачивать компенсацию? Кто должен контролировать качество домашнего обучения? Новые проблемы, альтернативные формы образования обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 15 декабря в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 6170, 9515 и 9590. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».